Мы читаем книгу «Труды Рабаша», первый том, страница 14, статья «Любовь к товарищей». Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы будут транслироваться в течение урока. Статья «Любовь к товарищей».
Нет ничего более странного в науке Каббала, когда молодой, новенький, может быть, он и взрослый человек, но когда новичок приходит и утыкается в такие слова, типа «любовь», «объединение», «взаимовключение», «против желания», вообще и подобные слова. Потому что изначально считают, что это мудрость, наука Каббала. Я должен попасть в систему, я должен понять, что стоит за природой, в чем высшая сила, как все работает, как вертится вся эта вселенная, звезды. Как и что происходило в истории, что сначала, что потом. То есть наука, мудрость. И вдруг говорят о какой-то любви. О чем вообще все это презираемое в этом мире? Что, серьезные люди занимаются любовью? Голливуд? Серьезные люди сидят на Уолл-стрите. А эти все такие богемы, бродяги. И на самом деле проходит очень много времени, пока человек начинает слышать после того, как проходит много времени, опять-таки, пока он проникает ему в сердце, в его разум, буквально в кости, все это проникает, это проходит годы, годы и годы. Наше эго не соглашается принимать это все как близкое для себя. То, что в объединении я могу раскрыть новую реальность. Что в любви я поднимаюсь в свое более высшее состояние. Что тем, что я становлюсь человеком более лучшим, как бы прекрасным, я раскрываю мироздание. Я не наблюдаю в этом мире, не вижу, чтобы так происходило. Нет никакого оправдания, никаких примеров. Есть, бывают люди, которым проще немножко, которые на это готовы. Бывают люди, которым очень тяжело. Очень и очень тяжело. Это зависит от подготовки души, от авиюта души, силы желания души. Потому что вместе с авиютом должно быть и постоянство, упрямство и необходимость. Если все эти составляющие существуют, и отторжение, и необходимость, что я остаюсь, деваться некуда, то тогда человек, в конце концов, понимает, что он хотя еще и не говорит о любви, но, по крайней мере, начинает чувствовать, что все зависит от его свойств. Высший свет на него влияет. Несет ему различные впечатления, самыми разными формы, через разные формы. И тогда человек ощущает, что внутренние изменения в нем раскрывают и закрывают видение высшего мира в нем. Когда что-то изменится во мне немножко, такой щелчок, и вдруг раскрывается что-то, я начинаю больше видеть, больше понимать, чувствовать. Все становится прозрачным, все это мироздание, как это действует, разум становится, прозрачный, светлый, широкий. И все зависит также от сердца. Сердце мы начинаем чувствовать всех находящихся в поле моего ощущения. А затем вновь все закрывается. Нападает хандра на чувства, на сердце. Я ничего не понимаю, я ничего не ощущаю. С трудом функционирую. Проходит некоторое время. И вновь все раскрывается, а потом снова все закрывается. И тогда я начинаю наблюдать, хотя я даже не отдаю себе отчета, но со временем я просто вижу, что все зависит от чувств, от сердца и разума, мох и либо, от того, насколько они раскрыты или закрыты. Затем я начинаю опознавать, что означает быть открытым или закрытым. Когда это не просто открывается и закрывается. После множества циклов я начинаю понимать, что все это относительно других. Чувствую ли я себя ближе к ним, тогда раскрываются глаза, тогда раскрывается слух. Я движусь. Если я удаляюсь от них, тогда все больше закрывается. В общем, вот такие подобные явления, когда свет воздействует на человека и постепенно дает ему связь, передает ему связь между чувством и разумом, отношение к ближнему, понимание, ощущение, открытость, знакомство с высшим миром, с высшим состоянием. Человек начинает понимать, что высший мир — это не тот, который где-то там за облаками или, может, за горизонтом, там где-то за углом, а высший мир — высший в своем ощущении, что, в конце концов, я должен раскрыть себя чуть больше и будет выше, потом раскрою себя еще, будет еще выше. То есть человек начинает постепенно переходить к пониманию, к подходу внутри желания получать и начинает градуировать свое желание получать на ступени все более высокие и более низкие. И согласно этому, и разум, сопровождающий желание получать, все это берет время. Чем больше человек принимает участие во всех событиях, насколько это возможно, буквально бросается в глубину моря, теряет, хочет раствориться в группе. Просто он идет на это. Но буквально растворится среди них. Так вот, через эту преданность он начинает проникаться ими и начинает понимать, что в связи, в этом взаимовключении, которое приходит от них, и не важно, что я от них получу, все, что бы я от них не получил, будет называться территории Творца. Относительно всего остального, что находится во мне, это территория злого начала, это территория ангела смерти, то, что называется.
И
когда он начинает так думать, то в нем образуется требование к любви к товарищам. Он начинает чувствовать устремление к этому, когда изнутри у него пробивается, он начинает чувствовать их ближе. Когда как мать, которая все время хочет почувствовать своих детей как можно ближе себе, к себе. Ну, отсюда и далее уже проще. По крайней мере, человек собирает весь путь, так организует его в правильном виде, в том, что все находится в нем, все в его ощущениях, все в его отношении, как бы ближнему. это части его же души, и он должен видеть не неживое растительное и животное, весь этот мир во всех его проявлениях, а видеть все как находящееся вне его, как некое происхождение от сердца и разума его. Это все его, но отделилось от него из-за какого-то тумана, какой-то пылью. Он вдруг ощущает, что все это не его. А он должен, наоборот, вернуть и приблизить к себе наперекор этой путаницы, которая называется «злое начало», приблизить их, сблизиться одним сердцем. И в одном разуме. В этом наша работа. По мере того, что мы ее выполняем постепенно, называется, что мы поднимаемся по ступеням миров. И по мере того, как каждый из нас может вернуть к себе все эти внешние части, то, согласно этому, и ощущает, что части, которые он принимает, они наполняются высшим светом. Ну, давайте почитаем статью «Любовь товарищей».
«Любовь товарищей». Страница 14. «И нашел его человек, когда он бродил по полю, и спросил его тот человек, что ты ищешь? Он ответил, братьев моих ищу я. Скажи мне, где они пасут? Что значит, человек блуждает по полю? Под полем подразумевают место, на котором должны вырасти дары земли, дающие пропитание всему миру. Как известно, полевыми работами являются пахота, сеяние и жатва. Сказано нашими мудрецами, то, что со слезами посеяно, с радостью будет сжато. И это называется поле, которое благословил Творец. Когда человек заблудился в поле, объясняет Бааль Турим, что это человек, который сбился с пути духовного развития, который не знает истинной дороги, который уже отчаялся и думает, что он никогда не достигнет своей цели. Как сказано, осел, заблудившийся в поле. Он приходит в состояние, когда он думает, что он никогда не придет к цели, к которой он должен прийти. И спросил его тот человек, говоря, что ты ищешь? Слово «левакеш» имеет в иврите два значения — искать и просить. Следовательно, вопрос человека можно понять это и так, что ты попросишь, вместо «что ты ищешь», то есть «чем я тебе могу помочь?». Иосиф отвечает ему, «братьев, я прошу, ищу, то есть я хочу быть в группе, где есть любовь к товарищам, и тогда я смогу подняться по дороге, ведущей к Творцу». Эта дорога называется путем отдачи. И этот путь в противоречии с нашей природой. И для того, чтобы мы смогли пойти, нет другого совета, кроме как любовь к товарищам, с помощью чего каждый может помочь своему товарищу. И сказал человек, ушли они отсюда. Раши объясняет, порвали они братские узы. То есть они не хотят объединяться с тобой. И это в конце концов привело к тому, что народ Израиля попал в египетское изгнание. И для того, чтобы выйти из Египта, мы должны принять на себя работу по объединению в группу, где должна быть любовь к товарищам, и с помощью этого мы удостоимся выйти из Египта и получить Тору. Вопросы?
Доброе утро. Можно ли задать вопрос о 99% о Каббале и Зоаре? А, 90.
Почему 90? Было 99. Но 90 — это лучше. Значит, 9% уже к нам перешли.
Я ошибся, извините. Товарищ спрашивает, вы учите науку Каббала?
Это твой товарищ, да? Настоящий. Из Африки.
Ну, с улицы так. Он говорит, вы учите науку Каббала. Изучайте книгу Зоар. Что там такого особенного в этой книге Зоар? В этом вопрос.
В книге Зоар особенное то, что написали ее каббалисты, которые, смотри, я начерчу это. Мы в соответствии с осью времени изобразим все эти вещи. Человечество развивалось, спустилось с деревьев, начало развиваться. Дошло до какого развития? До первого взрыва эго. Это называется Вавилон. Вавилон. Тогда в этом эго большом раскрылась впервые методика исправления, потому что невозможно справиться с большим эго, необходимо что-то сделать. Начали искать что, и пришли к методике, что можно преодолеть это, с помощью чего, если всех привести к объединению, к единству. Раскрылось то, что называется Торой. Это еще не Тора, но назовем это наукой Каббала.
Каббала.
Раскрылось. Начали использовать науку Каббала, исправлять себя. Пока что это еще даже поднялось наверх. Все наше эго. Есть такие, которые оттолкнули эго и пошли продвигаться обычным образом. Эти называются Израилем, Исраэль, прямо на Творца, Яшаркель, высший, то, что направлено на высшего. А эти пошли обычным путем, все народы мира. Те, которые пошли дальше, эго в них еще больше развилось, и это называется Египтом. Вошли. Вошли в Египет. Для того, чтобы преодолеть это. Есть такие, которые немножко опустились. Есть такие, которые приняли то, что уже называется Торой. В чем разница между наукой Каббала здесь и Торой там? Разница, что то, что раскрылось в Египте, это эго, которое раскрылось в Египте. Раскрылось эго очень-очень большое. И подробное. Детализированное, разделенное на отдельные желания эгоистические, которые необходимо исправить в соответствии с различными условиями, связями и так далее. И методика, как связаться с ними, как продвигаться в этом, называется Торой. У Авраама, который действовал здесь, в Вавилоне, работа была более легкая, скажем так. Потому что он сказал так. Необходимо подняться над эго, к любви, к объединению и делать то, что хорошо ближнему. А тот, который не может, он делает наоборот. Он дал всему миру религии. Это от него. Поэтому религии называются авраамистическими. Здесь ради Творца. Но эго по-прежнему не был детализирован. Или вы можете это сделать, если вы это не можете делать в таком виде, делаете ради себя, то это называется религией. И так он продвигался. То есть разница между этими и теми не очень большая. Это ради получения и радиоотдачи, но на очень маленьком вьюте. Здесь, при даровании Торы, уже большая, потому что раскрылось большое эго. Это эго, которое раскрылось, оно называется фараоном. И над ним раскрылось все, что есть в человеке. Свойства, стремления, мысли, желания. То, из чего человек внутри состоит. Раскрылась здесь разбитая душа. Душа в разбиении. Разбитая душа. Здесь еще не было. Там был уровень праотцов, времена Авраама, очень маленький авиют,
Келим Хабад.
В то время как здесь Авраам, а здесь уже Моше. Это уже совершенно иной уровень. И поэтому раскрылась Тора. Они начали строить с помощью Торы больше эго, первый храм, еще больше эго, второй храм после разрушения. И здесь, в конце второго храма, то, что произошло, я не хочу рисовать тут уровни, что было выше, что ниже, тут здесь очень много деталей, но здесь раскрылось... Здесь как бы был их конец исправления в первом храме. В этом первом храме был у них конец исправления. Был конец их исправления. Конец исправления. А затем началось падение. Как в мире Никудим. Только два раза. Здесь во время падения, в конце этого падения, но хотя еще не произошло конечное падение, поскольку эта вещь постепенная, здесь была написана книга Зор. То есть, с одной стороны, здесь, с одной стороны, были очень высокие постижения с предыдущей ступени. С другой стороны, начало раскрываться эго. То есть у них перед ними были все 125 ступеней в разрушении, и также в соответствии с этим постижение. То есть это была такая необычная, особая вещь, которая была у них. Поэтому книга Зор особая. Она включает в себя весь свет, который в будущем, в наше время, должен раскрыться над этим большим эго, которое приведет нас к полному концу исправления. К стопроцентному концу исправления. Все. Поэтому книга Зор настолько важна. Она символизирует нам это мацав, состояние и рассказывает нам о всех состояниях конца исправления. В особенности повествует об этом там Раби Элазар, сын Раби Шимона. Все? Объясни ему это. Может быть, поймет. Нет, у нас есть глизерин.
Как мой муж должен принять письмо, которое написано единой женщиной перед пустынным конгрессом? Как он должен прислушиваться к жене своей? Как он должен принять товарища, как товарища и творца? Может ли он принять и почувствовать свою жену так же, как творца и товарища?
Что значит товарищи и творца? Как товарищи чувствуют творца?
Как он чувствует товарища, как он чувствует творца?
Нет, это пишет общее. Женщина общему мужчине, не своему мужу. Женская сила. Это женская сила. И мужская сила. Должны, мы говорили об этом, должны подняться над ними, каждый. Что это значит? Они делают первое сокращение. Каждый. И соединяются над ними. Соединяются между собой. Хотя они противоположны. И эта противоположность и совместное стремление друг к другу создает между ними кли. Понятно? И тогда это кли, когда оно создается, они тут же чувствуют, что это кли полностью наполнено высшим светом. Светит так оттуда. Ничего не нужно. Только создать кли. Потому что высший свет уже находится. Необходимо только раскрыть его. Если у нас есть прибор для его раскрытия, мы его сразу раскрываем. Необходим только датчик. Теперь датчик может быть на авиюте нулевом, первом, втором, третьем и четвертом. То есть на каком уровне ненависти, отторжения мы вначале находимся, и это преодолеваем. То есть вначале мы делаем сокращение на все, и потом преодолеваем и переходим к ступеням любви. Ступеням нулевой, первой, второй, третий и четвертый. И тогда мы раскрываем Творца, находящегося между ними, на ступенях нулевой, первой, второй, третий и четвертый. Как сказано, что Шхина находится между ними. Шхина — это раскрытие Творца. Передайте микрофон.
После цимцум алиф они еще не исправлены. Как они могут объединяться? Не лучше ли им сначала исправиться, а потом объединиться?
Ахэ цимцум алиф, эх мы холим ли тахэд? Арэ им одло метуканим. Ла адив ше им итаклу кодым, рак лахар бекен итхабру.
Цимцум алиф. Первое сокращение — это первое действие исправления. Невозможно начать исправление, если не с действия ограничивающего. Если то, что я сейчас собираюсь делать, это не то, что определяет мое желание получить наслаждение внутреннее, а цель определяет. Желание Творца. Желание, которое вне меня. Это называется первое сокращение. Что важнее? Это мое эго. Мое эго. Что важнее? То, что находится вне эго, то, что называется ближним. Как это назвать? Другой. Другой. Что важнее? Или я, или он. Здесь есть знак вопроса. В соответствии с эгом, которое раскрывается, оно раскрывается на уровне или нулевом, или первом, втором, третьем, или четвертом. 0, 1, 2, 3, 4. Скажем, уровни. В соответствии с этим, если на это я могу сделать сокращение, я сделал первое сокращение. Сделал первое сокращение. На каком уровне? Нулевом, первом, втором, третьем и четвертом. Сделал только сокращение. Потом, если я делаю сокращение, то у меня уже на том же самом уровне, скажем, раскрывается у меня только нулевой вьют. Раскрывается. Я делаю на него сокращение. Все остальные уровни вьюта, я по-прежнему не чувствую их. Они как бы не находятся в моем сознании. Если я сделал на них сокращение, раскрывается во мне свет хасадим, хасадим на уровне нефеш. Если сейчас раскроется мне первое виют, раскрывается сейчас первое виют, я на него делаю сокращение, тогда, разумеется, я тоже получаю свет хасадим, но на уровне руах. И так далее. И также свет хасадим на уровне нешама. Свет хасадим на уровне нешама. Нешама хасадим. Однако, на уровнях Хая и Ехида, я их вместе изображу. Здесь я раскрываю свет Хохма. Хая, как он пишет, я не знаю. И Ехида. Это уже Хохма. Хохма. Так пишется. Но неважно. Все. Теперь. Исправления идут постепенно. Как я могу сделать исправление, если я не делаю сокращение? Сокращение — это значит то, что здесь, выше меня, важнее, чем то, что ниже меня. Это называется сокращением. Я останавливаю себя. Скажем, у меня есть младенец, есть я. И он кричит и хочет кушать. И я хочу кушать. Так что же мне делать? Я сокращаю себя и делаю то, что необходимо ему. Эгоистически, это понятно нам. То же самое мы должны сделать по отношению к ближнему. И еще по отношению к нему я раскрываю отторжение и ненависть, и несмотря на это.
Нет сомнений, что надо сделать цимцум, а потом уже исправляться. Угу. И каждому по отдельности. Здесь вы то, что нарисовали, тут нету женской части, тут я.
אין ספק שצריך לעשות צמצום ולהתקן, אבל כל אחד עושה את זה בעצמו.
Если бы это было так, было бы просто. Мы бы уже давно находились в духовном. Нет. Не только не в состоянии сделать это в одиночку. Это невозможно себе представить. Это просто нереально, чтобы я сам сделал на себя сокращение. Прежде всего, по отношению к кому я делаю сокращение? По отношению к кому? Кто находится вне меня? И что дальше? Вопрос только о женской группе? О чем вопрос?
Кен. Жена работает с Хаверот. Они делают свое исправление, я делаю свое исправление, а потом уже объединяются мужская и женская часть.
Хайм, ты что-то хотел? Это верно, ты прав, но для того, чтобы реализовать наши действия, нам необходимо получить от них поддержку. Я не говорю, что по отношению к ним мы делаем сокращение, разумеется, нет. Мужчины делают между собой всю работу с поддержкой женщин, с взаимовключением женщин внутри. Мы никогда не работаем напрямую относительно женщин. Тяжело выразить. Мы не работаем напрямую с женщинами. Но отображение женского желания находится в нас. Я не знаю, как это сказать. То, что я работаю с моими товарищами, мы еще не выяснили этого. Но, разумеется, мы в работе с нами, в работе между нами включаем в себя весь мир и воспринимаем оттуда желание женщин, их надежду и вообще все. Невозможно сделать сокращение, если туда не включаются все. Любое духовное действие должно включать в себя все. Просто все. Это как мини-мир. Даже мини-миры. Мы только пока не распознаем это. Мы еще поговорим. Есть у нас время. Продолжай спрашивать. Я люблю такие вопросы. Сосед твой?
Не пострадают ли или не потеряют ли... Прошу прощения. Не пострадают ли или не потеряют ближняя семья от того, что вот там в Араве мы как бы вытащим вот их изнутри, а то останемся с товарищами?
Нет, мы не можем их вытащить. Мы берем с собой весь мир. Только для того, чтобы потянуть их за собой, я делаю свою главную внутреннюю работу, но они находятся со мной внутри. Я утром еду на работу. Я на работе погружен в работу. Но для чего я работаю? Для того, чтобы вернуться домой и привезти то, что я заработал, и получать удовольствие вместе с семьей. Но я, когда еду на работу и делаю там все, я беру их желания. Без них я бы вообще лежал бы на пляже целый день. Был у меня такой товарищ. Он брал с собой хлеб, коробку творога, бутылку колы и на целый день уезжал на море. Что ему надо было для этого? 10 шекелей хватало ему на целый день. Он женился. Вдруг я это видел глазами. Было очень интересно смотреть. с психологической точки зрения. Он начал ходить каждое утро на работу, думать. Уже ему не хватит кусочка хлеба с сыром там или бутылки колы. Ему надо уже заботиться. Он рассказывал мне, что ему нужно. Он бегал целыми днями. Это мы тянем с собой все желания всего мира. Мы это делаем, разумеется. Почему мы вначале сделали женский конгресс? И для чего мы занимаемся распространением? Это для того, чтобы включиться во весь мир. Мы не делаем распространение для того, чтобы они знали о науке Каббала. Это практически не поможет. Между нами, говоря, только чтобы это вас не расслабило. Это практически не поможет. Мы это сами знаем. Пока внутри что-то не сдвинется, что-то не изменится, ты слышишь и не слышишь. Это должно быть внутреннее изменение, внутренний клик. И тогда, о, вот теперь я понимаю. Теперь я чувствую. Я 20 лет об этом слышал, но вот сейчас я услышал. Вот только сейчас я услышал. То же самое с миром. Но мы делаем распространение миру для того, чтобы включиться в их желания. И когда мы исправляем себя, чтобы мы хотим, чтобы все их желания были у нас внутри. И тогда, когда мы выполняем духовную работу, мы ее выполняем ради себя и ради всего мира. И тогда Творец дает. Поэтому мы занимаемся распространением. Это истинная, важная причина. А кроме этого, да, чтобы пока продвигались. Но это так работает. Мутлу. Давай, быстрее.
Я хотел спросить, есть ли разница между устремлением, объединением и устремлением выйти из своей природы?
Это то же самое.
Так почему человек не чувствует боли из-за того, что нет у него устремления к объединению, хотя есть у него проблема с самим собой?
Он не соединяет одно с другим. Он не соединяет. Он до сих пор думает, любовь, я готов любить ближнему. Выйти из своих рамок? Нет, это я не готов. Я могу добавить, я люблю ближнего. Я не понимаю, что не может быть, чтобы я мог полюбить ближнего без того, чтобы я вышел из своих рамок. Я прежде всего должен сделать сокращение, выйти наружу, а потом его любить. Любовь — это вообще самый последний этап. Понимаешь? Возлюби ближнего своего, как самого себя. Ты понимаешь, это последний этап. Только мы не связываем. Это мы не принимаем это как необходимые условия, что это над моей природой. Прежде всего, должен сократить свою природу, получить только хасадим. Что никогда не может быть, если у меня расчет сам с собой. И только потом я начинаю работать с получающим килим на благо ближнего.
Так относительно внутренней работы нет разницы. И тогда между устремлением...
Я не понял.
Ведь человек хочет выйти от того, что несет ему боль.
Ну.
Такова наша природа.
Нет, это меняется. Боль ближнего становится важнее, чем моя собственная боль. Я привел в пример сегодня мать, которая хочет кушать, и ребенок хочет кушать. Так что же мать будет готовить первым? Ну, мы приближаемся к концу урока. Завтра утром я надеюсь, что я смогу передать оттуда урок, но не уверен, все зависит от условий, в которых мы будем находиться. С теми, кто туда поедет, я надеюсь, что мы постараемся сделать как можно больше мероприятий, бесед. И пытайтесь быть в связи с нами. И будем надеяться, что у нас будет очень хороший конгресс. Мы соберем все силы, Я обращаюсь ко всем товарищам со всего мира. Не оставляйте нас, поддержите нас. Мы берем вас, включаем вас в свое сердце, вы вместе с нами. И так мы почувствуем, что отменяем пространство и даже время. Это по отношению к тем, кто не могут быть в одно время не с нами. Обнимемся, дадим друг другу тепло. Пока каменное сердце Левеевен не растает. Вы знаете, что внутри земли, внутри земного шара находится лава. Там камни находятся в жидком виде, все смешано вместе. То есть все зависит от степени давления и тепла. И Левеевен тоже может так. Рабаш говорил, что от соударения таких сердец выходят искры, но мы говорим не об искрах, а о пламени в пустыне. И тут должна быть особая сила, чтобы каменное сердце в сердце каждого превратилось в жидкость. Мы приложим компрессию, нужное давление, и тогда все смешаются со всеми. В сердце живое, сердце из плоти. Но есть еще что-то срочное? Нет?
Сегодня вечером будет беседа оттуда. Все ребята из Мирового Кли сегодня туда едут, и уже вечером все там будут.
Когда это будет, Шимон?
В 4 часа в основном едут туда.
Они приезжают уже в 4, то есть в 7-8 они придут?
Я думаю, что раньше 8 мы не сможем начать.
8-9, посмотрим. Но как вы сможете быть в этом? И как вы будете работать завтра? Есть рабочий день или день переезда туда? Я не знаю. Может быть, посмотрите нас завтра с утра? Я не знаю.
Одна из идей, что сегодня вечерняя беседа будет вечером, и здесь ее смогут транслировать на утреннем уроке.
Ну, короче говоря, будем в связи друг с другом и посмотрим в точности, что делать. Что еще? Об этом хотел спросить?
Да.
Короче говоря, мы дадим оттуда, сколько это только возможно. Разумеется, все это будет записано, пойдет в архив, и вы сможете это вытащить из архива, когда вам удобно. Пока мы все завтра, поздно вечером завтра не соберемся и не начнем. Завтра тоже это будет уже достаточно поздно.
Завтра в 5:30 уже трапеза.
В 5:30 трапеза? А кто сможет приехать, если это рабочий день?
Большинство уже приедут.
Ну, большинство приедет. Хорошо, в 5:30 первая трапеза. Это уже и трапеза, и урок, и беседа. Что-то, что продолжается до самой ночи.
Костер.
Ну и все. Я жду всех там. Мы придем туда с хорошим настроением, с теплом. И я жду хороших результатов. Женщины, все их желания, все их надежды мы берем с собой.
Я хотел только напомнить, чтобы все запаслись теплой одеждой.
Теплые одежды, спальники, все теплые вещи. Завтра ночью будет 10 градусов, это холодно. Хорошо? Будем надеяться, что не будет дождя. Не ожидается. Но кто знает.
Может,
когда мы, да, когда мы приедем, может и снег пойти. Но давайте объявление.
И, друзья, конгресс в пустыне 2013 года, пламя в пустыне, завтра с 17 по 19 число мы выезжаем в пустыню. Очень важно погода холодная, запасайтесь теплой одеждой. И на этом закончим. Всего хорошего.
One point into this point we will return.